Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа приглашаем вас послушать передачу из наших архивов «Слово на светлый вторник» преснопоминаемого иерея Даниила Сысоева. А затем в эфир выйдет очередная передача из радиоцикла о Евхаристии, которую готовит и ведет в нашем эфире писатель, религиовед Владимир Иванович Немыченков. В архивах нашей радиостанции хранится поистине уникальная запись слова преснопоминаемого священника Даниила Сысоева, сказанная за божественной литургией в светлый вторник. Давайте послушаем и благодарно помянем замечательного священника и проповедника.
Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Сегодня светлый вторник. В церкви у нас происходит редкое исключение. Дело в том, что в период от Пасхи до Пятидесятницы, до Дня Святой Троицы, во всех церквах читается только Евангелие от Иоанна, самого высокого евангелиста, который поведает нам о глубинах божественной жизни. А сейчас же церковь сделала одно из трех исключений, и сегодня мы читаем с вами об том, как Господь в день своего воскресения является двум ученикам по дороге в Эммаус. И это явление, на самом деле, оно удивительное. Оно, на самом деле, оно показывает нам нечто за границами мира происходящее. Оно показывает нам, как Господь, Он уже, войдя в Царство Отца, вовлекает в Него и других Своих друзей. И вот, как говорит евангелист, Петр, когда услышал от Марии Магдалины, что гробница пуста, встал, побежал ко гробу, и, склонившись, увидел ризы лежащие, то есть пустые, и отошел, уделяя себя бывшим. Причем склонишься, что вход в гроб Господень до сих пор низенький. Вот кто бывал в Святой Земле, в Иерусалиме, знает, что гроб Господень, он туда нужно склониться, там туда идут ворота смирения, да? Ты не можешь войти в гроб Господень, не поклонившись. И это не случайно, да? Это знак того, что тайна воскресения, она познается только с колен. Человек, который не преклонил свою гордую шею перед Богом, никогда никакой тайны Бога не увидит. Иногда говорят люди, почему у меня тайн не знаю, почему у меня сил таких нету, вообще все это выдумки, такого не бывает. А такие люди говорят гордые. Гордый человек, высокомерный человек, который говорит, я достоин, извольте мне дать. Вот все. Он не способен ни к чему. Поздно вечером разговаривал с одним человеком, и он говорил, да, я ваше христианство хорошо понимаю. У вас такая традиция интересная, там часть правды есть. Вот я сам контактирую с энергоинформационным полем Вселенной. Вот я считываю информацию, там машину вывожу по этому энергоинформационному полю. Там, я знаю, там есть люди или нет, и так далее. Вот, так что в ваших рассказах что-то такое есть. Ну, вы, конечно, говорите таким тупым, грубым языком, вот, но что-то такое есть. Вот такого человека, конечно же, никогда тайна Божия не откроется, понимаете, да? Когда человек на тайну Божию смотрит вот так, какая тайна Божия, да? Он сам полностью отказывается от таинства Божия. И вот Петр же, он склонился и удивился. Первое, что начинается христианство, удивление. Почему у многих у нас дела в православии идут не очень хорошо? Почему мы не поднимаемся до высот? Почему там человек лет 15 в храм ходит, вот, а до святости еще не дошел? Это же ненормально же. Вот по-нормальному так должно быть как? Ну, человек там, ну, лет 5 он борется там с блудной страстью, там, да, ну, 10 лет. Там лет 5 борется с страстью себролюбия, там, да. Там борется там, с другими страстями своими. Там. Под конец он справляется с страстью гордыни. Да? И достигает бесстрастия. Начинает уже общаться с святыми Божьими, с ангелами Божьими. Потому что Дух Божий в нем почивает изобильно. Проявляется он через любовь. Любовь к врагам, любовь к ближним. Так? А у нас, представляете, я не скажу, но достаточно редко, наверное, бывает. Но бывают христиане, которые ходят десятилетиями в храм и даже после этого скандалят. Представляете? Вот это же признак чего? Признак того, что что-то вначале было не так, так? И продолжается как-то не так. А ответ какой? Господь призывает тех, кто удивляется. Вот самая главная беда современных вот таких вот христиан, это то, что они не умеют удивляться Божьим чудесам. А ведь на самом деле удивительно все, что Господь творит, так? Это действительно Господь, Господня слава полна неба и земля, и все, что наполняет ее. Это действительно так. Но мы начинаем часто вот в эту суету погружаться, закапываться в этом внутреннем быте, в этих мелочах. И вот речь причем не об конкретно внешнем количестве дел. Внешнее количество дел, оно может быть огромным, может быть маленьким. Да? Вот, это не мешает святости. Вот, например, Константин и Елена. Вот, знаете, у них сколько работы было? Представьте себе, будни императора. Это явно это не те будни, которые рисует нам советская пропаганда. Да, там? Вот, а это труд тяжелый, труд с утра до вечера. Тем не менее, император Константин умудрялся радоваться, веселиться о славе Божией. И царь Давид так это делал. Он 7 раз в день хвалил Бога. Вот. А мы не умеем удивляться, потому не видим тайн. И вот что происходит? И сердце человека такого жестеет. Вот и об этом говорит дальнейший Евангелие. Говорит так. И вот два от них, это Лука и Клеопа, шли они по дороге в тот же день в деревню, которая находится в 160 от Иерусалима. 60 стадий – это около 12 километров от Иерусалима, которое имя Эммаус. И они беседовали между собой о том, что приключилось с ними в последние дни. И когда они разговаривали и спрашивали друг друга, почему, ну, то есть, почему так, как же ты объяснишь, и вдруг к ним присоединяется удивительный третий странник. Это удивительно, да? Двое разговаривают, и третий с ними идет. Почему он приходит? А он исполняет свое обещание. Помните, он говорил, что если двое и трое собраны во имя мое, то и я после них есть. О ком говорили Лука и Клеопа? Они говорили об имени Иисуса, так? Они говорили одно, о том, что же с ним произошло. И тут Христос, Иисус подошел к ним. И глаза же, ну и глаза были удержаны, так что они его не узнали. Казалось, удержаны были божественные силы. Почему? Потому что Богу было угодно, чтобы раскрылось то, что в сердце происходит человека. Но еще что Богу было угодно, чтобы они поняли, что Христово тело, оставаясь настоящим телом, приобрело совершенно новые свойства. Потому что именно поэтому про это же чудо упоминает евангелист Марк как. И тогда он еще он явился инем образом, идущим в селение. Помните, да? В Евангелии от Марка об этом говорится. Точно иным образом. В греческом стоит иная морфе, в иной форме. То есть у него образ существования его тела, он был иной. Так что ученики не всегда его узнавали после воскресения из мертвых. именно в силу того, что преображенное тело, оно находится в совершенно иных отношениях с миром падшей материи. Понимаете? С этим материальным грешным миром, вот, который будет изменен. И именно поэтому они и могли его узнать, потому что удивлялись, и то есть они не могли опознать как бы этого странного странника. И сказал он им: что за слова, которые вы между собой спорите, идя по пути, и почему вы, как хорошо в славянском сказано, почему вы есть стадряхлы, почему вас вы дряхлые? Слово-то очень точное, да, ведь? Вот, бывает человек, знаете, к старости стареет и дряхлеет, так? А бывает стареет и молодеет, знаете, молодеющих бабушек. Есть такие бабушки, действительно, дедушки, которые молодеют к старости, а есть, которые дряхлеют к старости. То, что зависит все это не от болячек, так? А зависит это от того, цветет ли их дух, или он задыхается. И вот здесь дух этих вот апостолов, Луки и Клеопа, он задыхался. Именно потому, что они были вот дряхлыми, слабыми. Отвечая же, один из них, которому имя Клеопа, сказал к ним: ты ли один из пришельцев в Иерусалим и не знаешь то, что было в нем в эти дни? Он спрашивает ему: о чем? Они говорят ему: что о Иисусе Назарянине, который был муж-пророк, силен и делом, и словом перед Богом и всеми людьми. Они подчеркивают, что он был силен не только словом, да, вот есть много людей, которые словами сильными, да, но он силен был и делом, в первую очередь. И недаром на Пасху, когда читался апостол, говорил евангелист Лука о том, что Иисус начал творить и учить. Не учить и творить, а творить и учить. Христос сначала сам выполнил, потом сам учить начал. Вот и то же самое Лука и Клеопа говорят. И как предали его первосвященники, князья наши на осуждение смерти, распяли его. А мы надеялись было, что это тот, кто хочет избавить Израиля, то есть спасти нас. Но уже над этими всем уже третий день есть, как все это прошло. За эти горькие слова, да? Уже три дня, да? А ничего. Все уже прошло, все надежды уже умерли. Но и жены некоторые от нас ужаснули нас, бывшие рано у гроба. И не нашли они тело его. И они приходят и говорят, что они видели видение ангелов, которые утверждают, что он жив. И пошли некоторые от нас к гробу, они имеют в виду Петра, и нашли так, как им жены сказали, самого же его не видели. И тогда он сказал к ним: о несмысленные и костные сердцем, чтобы веровать во всему, что говорили пророки. Видите, тот самый отсутствие дара удивления, с чем мы начали говорить, так? Человек, который не удивляется тайным Божьим, у которого взгляд потухший, упершийся в землю, который как свинюшка только за желудями гоняется на земле, он становится несмысленным, и сердце его становится медленным. Вот и ответ Христа Спасителя. Почему люди не могут далеко и быстро продвигаться в духовной жизни? У них сердца становятся несмысленными, у них разум работает плохо, не потому что голова плохо устроена, так? А потому что она плохо настроена. Разница, понимаете? Устроено плохо, ну понятно, там есть дурачок какой-то, там или болезни какие-то. А плохо настроена бывает голова. В голове мысли то сюда, то туда, то сюда, то туда. Одна мысль пришла, пошли за одной мыслью. Пришла другая мысль, пошли за другой мыслью. Пришла третья мысль, пошли за третьей мыслью. Да? И так человека носит во все стороны. Вот. Поэтому человек становится несмысленным, называется. И у него сердце становится, кстати, костным. Он ничего не может сделать, у него сил не хватает, понимаете, что-то сделать. У него он такой окостеневший, такой тяжелый, у него такое сердце жирное становится, да, как говорит Писание, там, разжирел Израиль, растолстел Израиль и повернулся задом к сотворившему его. Вот именно так происходит с человеком, который не привык удивляться, да, который не приучился удивляться даром Божьим, благодарить за все Бога, так, а привык принимать все как есть и говорить, что мне маловато будет. И Господь говорит: вы ваше сердце несмысленный костный, потому что вы не хотите верить всему, что сказали пророки. Вы выбираете из Писания то, что вам нравится. Все это из-за несмысленности и костности происходит сердечно. И не так ли, как говорит Христос, надлежало пострадать Христу, Мессии, и войти в славу свою? И, начавши от Моисея и от всех пророков, он объяснил им от всех писаний, что было о нем написано. То есть писания действительно говорят, что Мессия должен пострадать и воскреснуть. Вот мы с вами читали слова пророка Исаия, помните, в Великую Пятницу, что Господи, кто поверил слуху нашему, кому открылась десница Господня, что мы считали, что раб твой Божий изъязвлен за беззаконие свое, но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. Наказание мира нашего было на нем, и раны его мы исцелились. И таких пророчеств, которые ясно говорят о том, что Христос умрет за грехи людей и будет, войдет через это в свою славу и воскреснет из мертвых, у пророков сотни. Посчитали, что в Библии 333 прямых, четких, явно сбывшихся пророчеств о Христе. Тайных намеков, прообразов, пророчеств, которые говорят об этом же, но более глубоко надо вдуматься, там их просто тысячи. И вот Христос объяснил все, что из Писания о нем написано. Кстати говоря, наше толкование Библии все восходит к этим беседам Христа по дороге, идущим в Эммаус, и к апостолам, с которыми Христос общался после воскресения из мертвых. И приблизились они в деревню, в которую шли, и он делал вид, что хочет идти дальше. А почему Христос делает вид, что хочет идти дальше? А очень важная на самом деле эта фраза. Господь показывает, что путь Его и путь тех, кто для Него свой, они все дальше и дальше. Путь Господа за пределами этой вселенной. Его Родина там, где Его Отец. Также Родина тех, кто спасены, там же за пределами этого мира, у Отца Небесного. И тогда принуждали Его, говоря, возляг с нами на ужин, потому что к вечеру есть, и склонился уже к день. И он вошел с ними возлечь на ужин. И вот, когда они возлежались с ним за ужином, Христос принял хлеб и благословил, и, преломив, отдавал им. И тут же у них открылись глаза. И они познали его, но он стал невидим с ним. Почему Господь открывается именно таким образом? Это очень простой. Христос открывается нам через свое слово и через благословенный хлеб, который перестает быть хлебом, а называется он телом и кровью Господней. Чтобы мы с вами искали Христа, живого Бога, в живом Слове Божьем, да, в Библии, который объяснил Господь. И главное, в животворящем хлебе и святого причастия, в том самом тайном хлебе, когда мы можем узнать в Иисусе из Назарета Сына Божия и через Него узнать Его Отца и Святого Духа. И Он стал невидим ученикам. И сказали они к себе, не сердце ли наше горело в нас, когда Он говорил нам на пути и когда сказывал нам Писание. То есть Христос шел, разговаривал с ними, но Он же невидимо поджигал их сердца. Его Слово содержит в себе тайную и немыслимую жизнь. Как говорит Писание, слова мои суть, дух и жизнь. Действительно так, слова Господа зажигают сердца людей. Поэтому многие боятся Библию читать. Обжечься боятся. Вот. А многие не желают просто поступать по заповеди. Итак, учитель говорит, наше сердце же горело, потому что огонь Святого Духа прикасался к нашим сердцам. Это немыслимый, невидимый тайный пламень распаляло наши сердца, выжигая в них ту косность, ту несмысленность, которую мы сами посеяли в себе. И вставшие в тот же час, они возвратились в Иерусалим и нашли соединенных вместе 11 учеников. И тех, кто были вместе с ними, говорящих, что воистину воскрес Господь и явился Симону. А они поведали, что было с ними на пути, и как узнали они его в преломлении хлеба. И дай нам, Господь, чтобы огонь Святого Духа выжег нас. Это косность, да? Это несмысленность. И дай нам, Господь, вечно удивляться и находить Христа невидимого теле Его, который дает нам в том причастии. Христос воскресе!
Вы слушали передачу из архивов радиостанции «Радонеж». Звучал голос преснопоминаемого священника Даниила Сысоева. Дорогие братья и сестры, вот уже несколько вечеров в нашем эфире звучат передачи, которые подготовил и ведет писатель, религиовед Владимир Иванович Немычинков. Это продолжение разговора о чине евхаристического жертвоприношения по творениям святых отцов. Сегодня в эфире передача 7.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели радио «Радонеж». Сегодня мы продолжаем наши беседы о Евхаристии. Беседы мы начали издалека. Мы с вами вспомнили о жертвоприношениях языческих, о жертвоприношениях в Ветхом Завете. И сегодня мы подошли к главной нашей теме, собственно, к жертве Спасителя. В Ветхом Завете следует особо выделить аспект послушания воли Божьей, который ставится выше ритуальных жертв. Вот как мы помним, Саул, первый царь израильский, тесть Давида, нарушил заповеданное Господом через пророка Самуила повеление не употреблять добычу, захваченную у амаликитян, которых он поразил. Но он часть его принес в жертву, остальное поделил. И пытался перед Самуилом оправдаться тем, что он лучше из заклятого для жертвоприношения принес к Богу. А Самуил ему отвечает: неужели все сожжения и жертвы столько же приятны Господу, как послушание гласу Господа? Послушание лучше жертвы и повиновение лучше тука овнов. Ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, и противление то же, что идолопоклонство. За то, что ты отверг слово Господа, и он отверг тебя, чтобы ты не был царем. Ну и как мы знаем, Сауль в конце концов погиб и лишился царства из-за того, что он нарушил волю Божию. Таким образом, отречение от своей воли и предание себе целиком волю Божию не только может быть приравнено к законному жертвоприношению, но и превосходит его, ибо кровавое жертвоприношение Ветхого Завета только символизирует отдание своей жизни, а послушание Богу само является таковым и означает смерть жертвователя как смерть его самости, да, его «я», эгоизма. В этом состояло учение пророков, учивших о неугодности Богу кровавых жертв. Во времена пророков прямо ставился вопрос о замене символа сущностью дела. То есть вместо животных следует приносить Богу сердце чистое, послушание воли, и правда и милость благоугоднее Богу, чем кровь и жир животных. Ну, мы помним слова, которые Спаситель цитирует в Евангелии: «Милости хочу, а не жертвы». Это вот господствующий тон пророческих высказываний. Задолго до прихода в мир Христа пророки писали о бесполезности кровавых жертв для совершенствования самого человека. Да, пророк Амос говорит от лица Бога: «Ненавижу, отвергаю праздники ваши и не обоняю жертв во время торжественных собраний ваших. Если вознесете мне всесожжения и хлебные приношения, я не приму их». Еще резче отказывается Бог от крови агнцев в передаче пророка Исаии. «Почему мне множество жертв ваших, говорит Господь? Я пресыщен всесожжениями овнов и крови тельцов и агнцев не хочу. Не носите даров тщетных, новомесячей и суббот, праздничных собраний не могу терпеть. Беззаконие и празднование, омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих, перестаньте делать зло, научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову». Ну и мы знаем, что в 50-м псалме есть известные слова о жертве: «Якаще бы восхотелось и жертвы, дал бы их уба, всесожжение неблаговолиши, жертва Богу дух сокрушен. Сердце сокрушенное и смиренно Бог не уничижит». Ну и вот в заключение приведу слова апостола Павла. Как мы знаем, он был учеником лучшего на то время раввина Гамалиила. Он подвел итог ветхозаветным жертвам: «Закон имеет тень будущих благ, а не самый образ вещей. Одними и теми же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих с ними. Иначе перестали бы приносить их, потому что приносящие жертву, быв очищены однажды, не имели бы уже никакого сознания грехов. Но жертвами каждогодно напоминается о грехах, ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи». Это цитата из послания к евреям. «Без пролития крови не бывает прощения», вот пишет апостол в том же послании. «Принесение жертв есть движение потревоженной совести, есть смутное ворочание покаянного чувства. Но трупы животных не могли заполнить пропасти, разверзшейся между Богом и человеком. Для ее преодоления потребовалось воплощение Сына Божия». Ну и в заключение я дам догматическое определение жертвоприношения, собственно, ради чего все это рассказывал, потому что по-другому мы не сможем понять и евхаристическую жертву. Ну, как известно, история человечества не знает безрелигиозных народов. А история религии не знает культа, где не было жертвы и дароприношения богам или неким высшим силам. Человек всегда ощущал потребность принести в дар божеству самые драгоценные из того, что он имел. Протоиерей Александр Шмеман писал: «Смысл жертвоприношения в стремлении человека к Богу, к единству с Ним. Где есть жажда Бога и тоска по подлинной жизни, там неизменно есть жертва. Но поскольку на пути к Богу стоит грех, то в своей жертве человек ищет прощение и искупление. Он приносит ее в умилостивление за грехи, чтобы страданием, кровью, смертью наконец искупить свою вину и воссоединиться с Богом». В затемненном, искаженном виде эта мысль присутствует и в языческих жертвах. Ну, справедливость эту мы могли видеть в культе Сомы и Хаомы. По словам одного католического богослова Казеля, целью любой жертвы является приобщиться к божественной природе. Ну, это мы видели и в языческих мистериях. Понятно, что это были как бы ложные попытки и ложные приобщения, но цель была та же самая. Исходя из всего сказанного, мы можем дать такое уточненное определение понятия жертвоприношения. С догматической точки зрения, жертвоприношение Богу есть священнодействие человека по преодолению расстояния или разделения между тварной и нетварных природ, человеческой и божественной, для установления их взаимообщения с какой-либо целью, а также для общения человека и Бога как личностных существ. Целями такого общения могут быть исполнение просьб жертвователя, умилостивление гнева Божия, благодарение Бога за оказанные милости, освящение святостью божества, получение силы для противодействия неким злым духам, получение бессмертия, могущества, загробного блаженства, наконец, обожение, к чему стремились также и язычники, как мы вот видим. Поскольку различие тварной и нетварной природы по существу и энергиям не может быть уничтожено, то есть между тварной и нетварной природами лежит непреодолимая пропасть, как мы знаем, то целью истинного жертвоприношения Богу может быть только восстановление их единства по личностному способу существования, то есть изменение способа человеческого бытия из автономного, отделенного от божественной жизни, в ипостазированный, в божественную ипостась, с обожением тварной природы, нетварными энергиями божества. Вот Христос Енарас писал, что различие природ, пропасть между тварным и нетварным, может быть преодолена на уровне модуса существования, общего обеим природам, суть которого в личностном бытии. Вот эта истина явлена нам божественным воплощением в лице Иисуса Христа. Ну, как мы знаем по учению Церкви, Сын Божий в воплощении, во человечении становится сложной ипостасью, когда ипостасным центром является Сын Божий, то есть второе лицо Святой Троицы, а при этом сам Христос познается в двух природах, то есть в истинной божественной природе и в истинной совершенной человеческой природе. Вот, собственно говоря, во Христе произошло то, к чему стремилось все человечество. И произошло это в результате факта самого Боговоплощения. Не в результате смерти на кресте, а в результате самого факта Боговоплощения. Прежде чем говорить о евхаристической жертве, естественно, мы должны сначала поговорить о том, что принято в богословии называть крестной жертвой Спасителя. Тут мы подходим к теме вообще нашего спасения, которое в богословии называется сотерологией, то есть учение о спасении, сотер по-гречески – это спаситель. Вот. И в связи с этим я, чтобы как бы не было слишком скучно с нашими такими учеными выкладками. Вот немного отвлекусь. В 90-е годы, когда я только начал воцерковляться, то передо мной, естественно, как перед всяким начинающим христианином, встал вопрос, почему, собственно, Христос называется Спасителем. Или, как мы знаем, вот в древнем сокращенном таком изводе «Спас», да, вот мы знаем икон «Спас всемилостью», «Спас нерукотворный», «Спас ярое око». То есть довольно распространенное название. Так вот, почему же он все-таки Спаситель? Собственно говоря, как и от чего он нас спас, если после его смерти на кресте и после воскресения в мире, по видимости, ничего не изменилось, и все осталось по-прежнему. Ну, в свое время там вот мои дети ходили в воскресную школу, я тогда еще ничего не знавший, спросил преподавателя, преподавал там диакон на приходе. Я его спросил, как все-таки нам понимать наше спасение Христом. Он так помолчал, посмотрел на меня и сказал, читайте отцов. И вот с этим чтением отцов пришлось мне в результате поступать в Богословский институт, чтобы разобраться в том числе и с этим. Ну, как бы с главной нашей темой для каждого христианина, если наша задача спастись, да, и попасть в Царствие Небесное, то мы должны понять, как нас Христос спас и что тогда от нас требуется для того, чтобы мы спаслись. Достаточно ли того, что Он просто умер на кресте, чтобы мы были спасены? Ну, и мы с вами знаем, что в Священном Писании Нового Завета есть такой термин «искупление». Потому что обычно мы говорим, как, что Господь нас искупил от грехов, проклятия и смерти, и тем самым спас. Господь в Евангелии говорит о себе, что Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Этот же термин используется в послании апостола Петра. Апостол Петр пишет в первом послании: «Нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданные вам от отцов». И апостол Павел в послании к Ефесянам тоже пишет, что «во Христе мы имеем искупление кровью Его». И вот этот термин греческий «апалютросин» – «искупление» буквально означает «освобождение за выкуп». Как писал наш русский богослов и мигрант Владимир Лоский, само понятие искупления носит чистый юридический характер. Это выкуп раба, то есть долг, уплаченный за тех, кто, не имея возможности рассчитаться, оставался в заключении. А в ветхозаветные времена искупление – это был выкуп, который иудеи приносили за своих первенцев. То есть, согласно завету Бога с Израилем, все первенцы мужского пола должны были быть посвящены Богу для того, чтобы они оставались в семье. Иудеи должны были принести за них выкуп в храм. Вот этот термин искупления, он становится для многих таким камнем преткновения, потому что как бы первое искушение – это понимать наше спасение через этот термин искупления вот в чисто юридическом таком смысле. А проблема в том, что в учении о спасении, в сотерологии, вот это, собственно говоря, сама сотерология является малодогматизированной областью богословия. И поэтому существует несколько способов объяснения искупительного подвига Христа, которые принято называть теориями искупления. Но обычно их подразделяют на три – это юридическое, нравственное и органическое. А юридическое получило, наверное, такое наибольшее распространение. В свое время ее в таком законченном виде сформулировал западный богослов-католик Ансельм Кентерберийский, который жил в XI начале XII века. Хотя сама тенденция объяснять искупление в юридических категориях на Западе появилась еще в IV веке. Но вот Ансельм был первым, кто все это объединил, систематизировал и написал такую стройную теорию в своей работе «Почему Бог стал человеком». Суть этой теории в том, что первородный грех – в западном толковании, есть преступление справедливого порядка, установленного Богом, а человек, нарушив заповедь Божию в раю, тем самым нанес оскорбление божественному величию. Поскольку масштабы виновности определяются в соответствии со статусом оскорбленной персоны, в данном случае Бога, то оскорбление получается бесконечное. То есть бесконечное величие требует в качестве установления справедливости бесконечного искупления. А человек, как существо конечное и тварное, несопоставим с Богом и не может принести соответствующую жертву в искупление своей вины. Поэтому сам Бог в лице своего Сына берется принести вот этот безмерный выкуп, дабы справедливость была удовлетворена. В результате Христос был осужден на крестную смерть вместо грешного человечества, и чтобы открыть доступ к благодати. Позже в протестантизме это учение получило дальнейшее развитие в лице основателей, так сказать, протестантизма, это Лютера и Кальвина, которые говорили уже не только об удовлетворении божественной справедливости, но и о гневе Божьем, который вот могла утолить только смерть Христа. Так получилось, что русское богословие после падения Константинополя оказалось в таком изолированном состоянии и развивалось под сильным влиянием католического богословия, которое этот исторический эпизод, который тянулся несколько веков, получил наименование католического пленения. Но вплоть до того, вот те, кто знает историю церкви, помнят, что Русская Православная Церковь была вынуждена даже посылать на Запад своих студентов, которые там принимали как бы ложным образом католичество, учились в католических институтах, значит, там этих университетах, и возвращались сюда, значит, опять возвращались в православие, и потом преподавали здесь в качестве учения Православной Церкви, вот фактически католическое западное учение. Ну и вот это учение, эта юридическая теория искупления, она очень сильно укоренилась в русском богословии и нашла отражение практически во всех дореволюционных учебниках богословия, во всех дореволюционных догматиках. Ну вот благодаря авторитету митрополита Макария Булгакова, который написал такой свой объемный труд «Догматическое богословие», вот эта юридическая теория, она получила такое распространение. Ну, на самом деле, и многие другие догматики дореволюционные, они тоже придерживаются этого учения. Причем надо сказать, что митрополит Макарий, будучи все-таки православным митрополитом, осознавал, что спасение предполагает, все-таки, если посмотреть его учебник, то там, чем он хорош, там огромное количество ссылок на святоотеческие тексты. Причем приводятся полные цитаты. Поэтому это очень авторитетный автор, авторитетный учебник, и им удобно пользоваться, потому что всегда по любому вопросу, даже если вы там, может, с какими-то его личными оценками не согласны, вы можете посмотреть те ссылки, которые он дает на святых отцов, как бы прочитайте в большем объеме, в контексте соответствующие труды и составить, может быть, более полное такое, не столь схематизированное представление об учении церкви. Поэтому этот учебник остается таким нашим настольным учебником. И владыка Макарий избегал крайности вот этого юридизма, характерного для этого учения. То есть он осознавал и писал в своем учебнике о том, что спасение все-таки предполагает изменение падшей человеческой природы, а не только вот это разрешение вот такой юридической коллизии между Богом и человеком по Ансельму Кентерберийскому. Но эта тема у него все-таки вторична, а на первом месте вот стоит все-таки вот эта жертва за оскорбление Бога. Он пишет, например, что за грех человека требовалась столь же бесконечно великая умилостивительная жертва, сколько бесконечно оскорбление, причиненное человеком Богу. Или другая цитата. «Вся тайна нашего искупления смертью Иисуса Христа состоит в том, что Он взамен нас уплатил Своей кровью долг и вполне удовлетворил правде Божией за наши грехи. Страдания и смерть нашего Спасителя имеют значение не только выкупа и уплаты долга, но и значение величайших заслуг перед судом вечной правды, ради которых Бог все нам дарствует». Вот такая вкратце теория искупления. Прежде чем говорить, приводить оценки этой теории из учебника, я хотел провести такую свою аналогию. Давайте представим себе, что, как в сказке можно сказать, есть некое царство. В царстве есть хороший, добрый царь. У него есть единственный любимый сын. И подданный, естественно. Против царя, его враг начинает войну. И подданные оказываются нелояльны своему государю. В значительной степени переходят на сторону врага. Ведут какие-то там военные действия против своего законного государя. А потом, значит, устанавливается некий баланс сил, враг остается врагом, но не может победить. И что тогда вот, значит, царю, который вроде бы как бы и не проиграл, но и не окончательно не разгромил своего врага, что ему делать с этими подданными, которые оказались ему нелояльны, то есть они его предали. То есть они являются, ну, или такими служителями вот его врага. Вот получается, что если он хочет простить своих подданных, то он должен казнить своего сына, который у него единственный, любимый и верный ему. То есть он не участвовал в заговоре против отца, да, вот в отличие там, от Абессалома, как мы знаем, который восстал против своего отца, царя Давида, и потом погиб. Вот этот любимый, единственный сын ничего плохого не сделал, но почему-то царь для того, чтобы простить своих подданных, должен казнить смертью своего сына.
Действительно, дилемма.
Вот, то есть нелогичность такого решения как бы очевидна. Откуда в истоке вот этой юридической теории Мюансельма Кентерберийского? Дело в том, что в Римской империи существовал закон об оскорблении величества. То есть оскорбление, нанесенное императору, там не бунт какой-то, а оскорбление, в том числе оскорбление даже его портрет, могло сурово караться вплоть до смертной казни. Соответственно, из чего на семь кентерберийский взял вот это бесконечное оскорбление? Поскольку император – существо почти полубожественное в Римской империи, ну и даже божественное, обожествлялся, то любое преступление против него должно караться самой страшной смертью. А и он это переносит на отношения между Богом и человеком, поскольку Бог бесконечно более велик, чем любое тварное существо, то и преступление против него точно так же безмерно. Но вот тут я хочу вспомнить эпизод, который произошел с Константином Великим, первым христианским императором. Ему как-то донесли о том, что вот, ну, поскольку по традиции Римской империи там на форумах и публичных местах были установлены скульптуры императора, то, значит, какие-то там хулиганы отбили нос там у его бюста. И ему донесли об этом, сказали, что вот ему нанесли оскорбление, что надо найти виновных и казнить. На что он, значит, потрогал свой нос и сказал, что вот мой нос цел, и поэтому, в общем, последствий никаких не будет. Вот мы видим два примера, да, то есть или нужно убить своего сына, или можно сделать вид, что ничего, собственно, и не случилось при оскорблении величества. Отечественное богословие какие выделяет положительные стороны вот, учения о спасении в юридической теории? Ну, плюс в том, что в этой теории акцент делается на невозможности для человека спастись своими силами. Для спасения человека от греха и смерти необходимо вот, радикальное изменение отношения Богом и человеком. Это вот в теории юридической подчеркивается. Изменение этих отношений должно иметь объективный характер, то есть не зависит от желания самого человека. Ну и кроме того, сама теория проста, имеет вот такие четкие формулировки, которые могут понравиться человеку с рациональным таким мышлением и удовлетворить его. И ситуация действительно вот такая остается до сего времени. Дело в том, что и сейчас вот существуют люди, причем с богословским образованием, которых вполне устраивает такое вот простое объяснение. Ну вот я в свое время говорил с одним относительно молодым священником, выпускником Московской духовной академии, сторонником таких простых однозначных ответов на сложные богословские вопросы. Он полагал, что в современных учебниках догматики написано вот много лишнего о теориях искупления, а придумывать ничего не надо. Вот в старых дореволюционных учебниках все сказано ясно. Христос нас искупил у своего Отца в юридическом смысле. Мы провинились перед Богом, согрешив в раю, тем оскорбили его, Сын принес за нас искупительную жертву, и в результате, значит, Отец нас простил, и теперь мы спасены. Ну и в качестве аргумента привел мне этот тропарь Великого Петка. «Искупил наиси от клятвы законной, честной твоей крови, на кресте пригвоздився, копьем прободься, бессмертие источилося человеком, спаси наш, слава тебе». Ну вот для ясности я приведу русский перевод. «Ты искупил нас от законного проклятия своей драгоценной крови, будучи пригвожден к кресту и пронзен копьем. Ты стал источником бессмертия для людей, спаситель наш, слава тебе». Ну, в том разговоре я ему сказал, что если Христос уже все совершил, Бог нас простил, то как бы по логике мы должны уже жить как в раю. То есть все счеты сведены уже. А вместо этого человечество 2000 лет живет в страданиях, включая и христиан. Ну и как бы не очень тогда понятно, зачем нам посты, аскетика, там, богослужение, покаяние и многие таинства. Ну вот ответ он мне отложил на потом, но если мы посмотрим в большинстве догматик, то там есть ответ. Кого-то может быть удовлетворительный, что вот все перечисленное необходимо для усвоения плодов искупительной жертвы Христовой, или, как еще говорят вот в старых выражениях, усвоение заслуг жертвы Христовой. Тем не менее, в современных вот учебниках мы можем прочитать о недостатках вот этой юридической теории. Ну вот многие считают ее неприемлемой для православного богословия, поскольку данная теория произвольно переносит правовые отношения человеческого общества, изначально греховного и несовершенного, на отношения между Богом и человеком. То есть таким образом она основывается на понятиях, которые не имеют основания в Священном Писании и редко встречаются у отцов церкви. А если встречается, то, как правило, не в строго догматическом смысле. То есть вот такие термины, как оскорбление, удовлетворение, заслуга, они и есть, потому что святые отцы говорили и проповеди, и понятно, что они использовали различные образы для того, чтобы донести основную мысль до слушателей, но это не значит, что каждое их слово является догматическим определением их собственного представления. Ну, в данном случае о способе спасения человечества Христом. Данная теория упрощает искупление до единственного события земной жизни, до смерти на кресте, что является очевидно неверно, потому что тогда непонятно, зачем было Спасителю жить 30 с лишним лет на земле, проповедовать, совершать чудеса и все остальное. Эта теория создает представление о Боге, несовместимое с данными откровениями, потому что по нравственным основаниям невозможно принять, что смерть единородного сына могла удовлетворить правосудию отца. Ну вот мой пример по аналогии с вот этим царем выдуманным, он как-то это показывает, что даже в человеческих отношениях было бы странно, если бы отец удовлетворился смертью собственного сына за то, что его подданные ему изменили. В моей аналогии понятно, что враг доброго царя – это дьявол, а подданные, которые ему изменили, это вот все мы, потому что мы своим грехам служим своим греховным страстям и тем самым являемся в рабстве у дьявола. Другой отрицательный аспект этой теории. Теория основывается на противопоставлении свойств божественной природы, милости и любви с одной стороны и правды и справедливости с другой, и действия этих свойств. А в Боге, как в существе абсолютно простом, это невозможно. То есть там все едино, в божественной природе она проста. То есть мы выделяем ее в различные аспекты, о которых мы говорим, да, но тем не менее сама по себе божественная природа проста и едина. Значит, данная теория... Следующий недостаток. Противопоставляя свойства божественной природы, правды и справедливости самому Богу, то есть тем самым превращая их в некую превосходящую его реальность, что несовместимо с учением о Боге как существе абсолютно свободном. Кроме того, значит, эта теория рассматривает спасение как событие внешнее по отношению к человеку. То есть вся драма разыгрывается в результате между Богом Отцом и Богом Сыном, а человек со своей свободой никак в ней не участвует. Вся эта теория, вот, построена в узких рамках римского юридизма, дает внешнее истолкование тайны искупления. Эти рамки греховных человеческих отношений несовместимы с понятием Бога любви. И вся юридическая теория, оставаясь достоянием ума, ничего не говорит христианскому сердцу.
Абсолютно.
Ну вот могу про себя сказать, что в 90-е годы, когда мне пришлось воцерковляться, у нас было очень мало православной литературы, зато католики наводнили наши книжные магазины своей литературой на русском языке в хорошем полиграфическом исполнении. Я приобретал и пытался читать вот эти католические книжки. И вот надо сказать, что вот в таком классическом изложении, как у Ансельма Кентерберийского, были написаны эти книги. И не знаю почему, но у меня просто изначально было вот отторжение вот к такому строгому юридизму, который потом, конечно, подтвердилось вот изучением уже православного учения о спасении и чтением святоотеческих трудов. Но, как вот я уже сказал, и у нас есть люди, которых вполне устраивает эта юридическая теория. Ну вот принято считать, что ошибка Ансельма Кеттербергского состояла не в том, что он воспользовался юридическим образом, поскольку, как мы, вот я уже приводил примеры, и в Священном Писании и термин искупления как юридически приводится, и образы такие используются. Но проблема в том, что Ансельм увидел полное адекватное выражение тайны нашего спасения именно только в этом, и этим же ограничился. А все-таки тайна нашего спасения гораздо сложнее. Ну и поскольку мы вот изначально, я заявлял о том, что я буду придерживаться и говорить об учении Григория Богослова, то вот здесь будет очень к месту привести такую большую обширную цитату из Григория Богослова, из которой видно, что вот такой строгий юридизм, он совершенно не соответствует православному учению и святоотеческому учению. Ансельм Кеттербергский был схоласт, как известно, в буквальном смысле выхолостили вот святоотеческое учение, довели его до такой мертвой схемы. А если мы посмотрим вот живые проповеди святых отцов, в данном случае Григория Богослова, мы увидим, что они чувствовали и понимали наше спасение совершенно по-другому. Вот Григорий Богослов, как я напомню, в 4 столетии жил, он писал: «Остается исследовать вопрос и догмат, оставляемый без внимания многими, но для меня весьма требующий исследования. Кому и для чего пролита эта излиянная за нас кровь? Великая и преславная кровь Бога и архиерея и жертвы. Мы были во власти лукавого, проданные под грехи и сластолюбием купившие себе повреждения. А если цена искупления дается не иному кому, как содержащему во власти, спрашиваю, кому и по какой причине принесена такая цена? Если лукавому, то как это оскорбительно? Разбойник получает цену искупления. Получает не только от Бога, но самого Бога. И за свое мучительство берет такую безмерную плату, что за нее справедливо было пощадить и вас. А если отцу, то, во-первых, каким образом? Не у него мы были в плену. А во-вторых, по какой причине кровь единородного приятна отцу, который не принял и Исаака, приносимого отцом, но заменил жертвоприношение вместо обещанной жертвы Дафовны? Имеется в виду жертвоприношение Исаака Аврааму. Или из этого не видно, что приемлет отец не потому, что требовал или имел нужду, но по домостроительству, и потому, что человеку нужно было осветиться человечеством Бога, чтобы он сам избавил нас, преодолев мучителя силою, и возвел нас к себе через сына, последующего и все устрояющего в честь отца, которому он во всем является покорным. Таковы дела Христовы, а большее да почтено будет молчание». Таким образом, святитель Григорий показывает, что Бог не мог желать смерти собственного сына. И мысль о необходимости страдания и смерти Сына Божия для удовлетворения божественного гнева находится в противоречии с самим духом Священного Писания.
Продолжение беседы писателя и религиоведа Владимира Ивановича Немыченкова о Евхаристии вы услышите в одной из наших ближайших программ на следующей неделе.